микрофонах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия выразил недовольство послу Российской Федерации самопровозглашенной Республики Абхазия публикацией в российских СМИ недостоверной информации об отравлении кандидата в президенты Аслана Бжания.
Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию.
Тбилиси и Сухуми частично свободные. В Цхинвали все плохо. Тревожный отчет Freedom House.
Этнические, религиозные и другие группы меньшинств приняли на себя основную тяжесть недавних злоупотреблений со стороны государства как в демократических, так и в авторитарных странах. Оставленные без внимания, такие нарушения угрожают свободе целых обществ.
Говорится в документе.
Коронавирус ударил по бизнесу. Туриндустрия Грузии терпит убытки.
Нашему сектору нанесены колоссальные убытки. За последние 6 дней аннулированы около 80% забронированных на ближайшие месяцы номеров, что грозит фактическим банкротством отрасли.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними нас ознакомит Демис Паландов.
Вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден получил большинство голосов на первичных выборах Демократической партии в 10 штатах, внезапно обойдя своего основного соперника, сенатора Берни Сандерса. Таковы предварительные результаты супервторника, дня, когда праймерис проходят сразу в 15 штатах и территориях. Среди побед Байдена – один из крупнейших американских штатов – Техас. Сандерс, однако, смог победить в самом населенном штате США, Калифорнии, и близок к Байдену в Техасе. Среди однозначно проигравших во вторник сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и миллиардер Майкл Блумберг. Уоррен проиграла праймериз даже в своем родном штате. Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг, объявил, что завершает участие в борьбе за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии и в дальнейшем будет поддерживать в предвыборной гонке бывшего вице-президента Джо Байдена. Теперь кампания, по всей видимости, превратилась в выбор между сенатором Берни Сандерсом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Это противостояние между умеренным центром Демократической партии и ее левым, порой радикальным крылом. Первичные выборы проводятся с февраля по июнь выборного года по штатам среди сторонников политических партий. В этом году интерес представляют только праймерис демократов. У республиканцев подавляющей поддержкой пользуется действующий президент Дональд Трамп. Сейчас велика вероятность, что ни Сандерс, ни Байден не смогут набрать больше половины делегатов, тогда избрание победителя будет вопросом сложных переговоров с участием так называемых суперделегатов, видных представителей партии, которые вольны голосовать по своему усмотрению. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны привести к быстрому прекращению огня в сирийской провинции Идлиб. Заявление турецкого президента прозвучало накануне его визита в Москву для переговоров по Сирии. С конца февраля на северо-западе Сирии наблюдается обострение военного конфликта. Анкара в нем поддерживает вооруженную сирийскую оппозицию, Москва – силы президента Башара Асада. В 2018 году Путин и Эрдоган заключили договоренности, по которым Турция и Россия стали гарантами перемирия в Идлибе. Однако войска Асада некоторое время назад начали там наступление, отбив у оппозиции ряд территорий. Под удар при этом попали турецкие наблюдательные пункты. Анкара после этого ввела в Идлиб дополнительные войска и начала наносить удары по сирийским правительственным войскам. Это вызвало опасность прямого столкновения России и Турции, вовлеченных в конфликт с разных сторон. Сегодня Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что Турция умеет сражаться, но не стремится к войне. По словам турецкого лидера, Анкара не оставить сирийцев на милость кровавого режима Башара Асада и его пособников. Министерство обороны Турции неоднократно подчеркивало, что военная операция в Идлибе направлена против Дамаска, а не против российских военных. В свою очередь, Минобороны России обвинила Турцию в невыполнении обязательств по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны. Представитель министерства Игорь Коношенков заявил, что турецкие наблюдательные посты в регионе срослись с укрепленными районами террористических группировок.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что ситуация с распространением коронавируса как в России, так и в Москве находится под контролем и ничего критического пока не происходит. А информация, в которой утверждается обратное, вброшена в соцсети из-за границы с целью посеять панику среди населения.
Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна, посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны.
Кто именно является организатором информационных вбросов и из каких стран поступают фейки, президент не уточнил. В то же время «Интерфакс» сообщил о задержании нескольких подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба выразил послу Российской Федерации в Сухуми недовольство публикацией в российских СМИ недостоверной информации об отравлении политика и кандидата в президенты Аслана Бжания. Бганба потребовал, чтобы Генеральная прокуратура России начала проверку по факту его госпитализации. С подробностями Елена Заводская.
После вчерашнего стихийного митинга, подогретого сообщениями в российских СМИ об отравлении неизвестным веществом абхазского оппозиционного политика и кандидата в президенты Аслана Бжания, ситуацию с трудом удалось успокоить. Сегодня с утра в столице было тихо, и у комплекса правительственных зданий никого не было. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с послом Российской Федерации в Абхазии Алексеем Двиняниным и выразил недовольство публикацией недостоверной информации о якобы имевшем место отравлении политика.
Господин посол, хочу обратить ваше внимание на действия ряда средств массовой информации Российской Федерации, в том числе и государственных, которые распространили непроверенную информацию об отравлении депутата Народного собрания, кандидата в президенты Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича. Расцениваем это как неприкрытую попытку дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Абхазия, которая может привести к гражданскому противостоянию. Руководство Республики Абхазия требует незамедлительно передать следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинское заключение для проведения доследственной проверки. Второе. Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудит уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, кандидата в президенты, гражданина Республики Абхазии Российской Федерации Бжани Аслана Георгиевича на территории Российской Федерации. Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действие по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия.
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин пообещал разобраться по данному факту и выразил озабоченность в связи с тем, что к нему поступила информация о готовности экстремистов пикетировать здание посольства Российской Федерации в Абхазии.
Спасибо, Валерий Амсукович. Я доведу вашу озабоченность до руководства Российской Федерации. И, естественно, мы разберемся с теми фактами, абсолютно, так сказать, лживыми и фальсифицированными в средствах массовой информации, если они действительно имели место, если это не были фейки, которых сейчас, как вы знаете, особенно в социальных сетях, достаточно хватает. Я со своей стороны хотел бы тоже выразить озабоченность тем, что под прикрытием якобы факта отравления до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать посольство Российской Федерации, союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность и обещаю в кратчайшие сроки, буквально сразу после сегодняшних протокольных мероприятий, передать эту информацию в Москву.
Практически сразу появилась реакция на встречу исполняющего обязанности президента Валерия Бганба с послом России Алексеем Двиняниным, избирательного штаба кандидата в президенты Аслана Бжания, в котором выражается крайнее удивление демаршем Бганба в отношении Российской Федерации и предъявленным ультиматумом. Там убеждены, что такой риторики в абхазо-российских отношениях не было никогда прежде и не должно быть в принципе. Она может повлечь негативные последствия в двусторонних отношениях, поскольку не имеет ничего общего с озабоченностью здоровьем кандидата Бжания. Авторы заявления утверждают, что сложная общественно-политическая ситуация в стране никак не связана с внешним влиянием, тем более из Российской Федерации. Мы должны сами достичь стабилизации в отношениях между различными политическими силами, а не кормиться придуманными фобиями, перекладывая ответственность на проверенных друзей, пишут они. Между тем, Генеральная прокуратура Абхазии начала собственную проверку факта отравления политика. Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба сообщил, что оперативная группа уже выехала в Россию, чтобы установить причины госпитализации Бжания.
По результатам Совета Безопасности 2 марта 2020 года по поручению исполняющей обязанности президента Республики Абхазия Бганба Валерия Жамшуховича, Генеральная прокуратура была создана оперативная группа, которая 3 марта выехала на территорию Российской Федерации с целью выяснения причины госпитализации кандидата в президенты Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича. В настоящее время группа находится на территории Российской Федерации и при взаимодействии с российской стороной изучают медицинскую документацию. Был направлен соответствующий международно-правовой запрос перед отъездом в Российскую Федерацию и для того, чтобы оказали содействие в проведении мероприятий по изучению медицинской документации и обстоятельств госпитализации Жанны.
По результатам работы оперативной группы будет принято процессуальное решение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и «Сухума».
Продолжаем тему обострения предвыборной ситуации в Абхазии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария анализирует информационный фон для необычно жесткого тона, который выбрал для обращения к стратегическому партнеру Российской Федерации и о президенте самопровозглашенной республики Валерии Бганба в ходе его сегодняшней встречи с послом Алексеем Двиняниным.
Сегодня, 4 марта, в республике вот уже немало лет совпадение трех памятных дат. Это так называемая советизация Абхазии в 1921 году, день рождения в 1949 году второго президента республики Сергея Багапша и день смерти в 2010 году первого президента и основателя современного абхазского государства Владислава Ардзинба. Но при этом внимание общественности оставалась прикована к событиям, связанным с резким обострением общественно-политической ситуации в стране после экстренной госпитализации в понедельник Аслана Бжания. Любопытно, что когда сегодня проходила встреча Валерия Бганба с Алексеем Двиняниным, примерно в то же время в 10 часу утра бывший вице-премьер правительства Абхазии Аслан Кобахия опубликовал в Фейсбуке пост следующего содержания. Аслан Бжания неоднократно заявлял, что его отравили, на его жизнь покушались. Меня удивляет позиция руководства страны, которая периодически поручает прокуратуре, Минздраву Абхазии разобраться в данной ситуации. А слабо вызвать посла страны, где человек два раза впадал в кому, и потребовать разъяснения, почему народ Абхазии не должен знать официальной позиции Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Минздрава Российской Федерации Федерации, а не около медицинских кругов. Неужели никто не видит, как зреют антироссийские настроения в абхазском обществе? Аслану Бжане желаю скорейшего выздоровления. Конец цитаты. В свете этого поста уже значительно понятнее становится необычно жесткий для обращения властей Абхазии к своему стратегическому партнеру и покровителю Российской Федерации стиль речи его президента Абхазии. Что касается распространения СМИ сообщений об отравлении Бжане со ссылкой на анонимные источники, о которых говорил Бганба, то тут можно предположить, имелось в виду прежде всего появившаяся вчера около 9 вечера публикация РИА Новости. Медики поставили оппозиционному кандидату президента Абхазии Аслану Бжане диагноз отравления неизвестным веществом, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика. Конец цитаты. Это сообщение появилось через пару часов после другого, распространившегося вчера в соцсетях, а сегодня днем процитированного рядом российских информагентств, в том числе и ТАСС. Российские врачи диагностировали у кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжане, госпитализированного 2 марта в Краснодарскую больницу, двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжане. Диагноз – двусторонняя полисегментарная пневмония. Конец цитаты. Сегодня обстановка в столице Абхазии была уже значительно спокойнее, чем вчера. Способствовало этому то, что вчера к концу дня путем переговоров представителей предвыборных штабов удалось таки снизить накал страстей. Если поначалу оппозиционно настроенные митингующие требовали ухода в отставку по сути всей исполнительной власти, включая глав администрации районов и городов, то потом этот список сократился до министра внутренних дел, ибо, как сказал собравшимся у Кабмина заместитель руководителя предвыборного штаба Аслана Бжане Леонид Лакербая, его родной племянник является кандидатом в президенты. Он имел в виду Адгура Ардзинба. Тот позднее выступил не только перед своими сторонниками, но и перед сторонниками Бжане, собравшимися у Кабмина. Последние даже откликнулись аплодисментами на его слова, в которых он опроверг слухи, что в случае своей победы на выборах собирается назначить премьер-министром экс-президента Рауля Хаджимба. Относительно же своего дяди Адгур Ардзинба сказал:
«У меня очень много родственников, и каждый где-то может и работать. Если касается конкретно Рауля Кязымовича Сур, это не просто мой родственник, это герой Абхазии, человек, который имеет большую историю, ветеран войны. Если есть основания, конкретные основания, то, что он, находясь на своем месте, оказывает поддержку и использует свое служебное положение в мою пользу, пускай предъявит. Все остальное я не предъявляю».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы. К другим темам. Freedom House опубликовал отчет о состоянии свободы в мире за 2020 год. Эксперты отмечают повсеместное снижение ее уровня. Владимир Унанян ознакомился с отчетом, особенно в той его части, которая посвящена Южному Кавказу.
Упадок демократии – так, если коротко, можно охарактеризовать отчет международной организации Freedom House о состоянии со свободой в мире. Несмотря на массовые протесты практически в каждом регионе планеты уже 14-й год подряд, наблюдается повсеместное ухудшение политических прав и гражданских свобод.
Демократия находится под угрозой во всем мире, и последствия очевидны не только в таких авторитарных государствах, как Китай, Россия или Иран, но и в странах, которые давно отстаивают основные права и свободы. Хотя протестные движения в каждом регионе показали, что у нас населения есть спрос на лучшее управление. Им еще предстоит обратить вспять общую картину снижения уровня свободы.
Говорится в докладе под названием «Свобода в мире 2020. Борьба за демократию без лидеров». Согласно выводам экспертов Freedom House, число стран, которые в 2019 году столкнулись с серьезными проблемами, превысило число тех государств, которые добились успеха в контексте основных прав и свобод, в пропорции почти 2 к 1, 64 против 37. В частности, в докладе отмечается тревожная глобальная эрозия приверженности правительств плюрализму, определяющему признаку либеральной демократии.
Этнические, религиозные и другие группы меньшинств приняли на себя основную тяжесть недавних злоупотреблений со стороны государства как в демократических, так и в авторитарных странах. Оставленные без внимания, такие нарушения угрожают свободе целых обществ.
Говорится в документе. Среди наиболее ярких примеров указаны Китай, где отмечается многолетняя кампания правящего режима против уйгурского меньшинства и других преимущественно мусульманских групп, и Индия, получившая наибольшее снижение рейтинга среди 25 самых густонаселенных демократий мира. Примечательно, что Индия всегда рассматривалась как потенциальный демократический противовес авторитарному Китаю в регионе, но тревожные отклонения нынешнего индийского правительства от демократических норм фактически стерли ценностные различия между Пекином и Дели. Грузия 61 баллом из 100, в 2019 году показатель был 63 балла, попала в число частично свободных стран. При этом общий результат строится на сумме двух показателей – политические права и гражданские свободы. По первому Тбилиси набрал 24 балла, по второму – 37. По словам руководителя НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгием Швенирадзе, отчет заставляет задуматься о том, куда движется страна.
Отчет достаточно содержательный и отражает тенденцию, что в последний период ситуация со свободой в Грузии действительно ухудшилась.
При этом отдельные измерения уровня свободы прошли на территориях двух самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Первая, так же как и материковая Грузия, оказалась в списке частично свободных, правда всего с 40 баллами. При этом по части политических прав Сухуми удалось набрать 17 баллов, а соблюдение гражданских свобод было оценено в 23 балла. Гораздо хуже дела обстоят в Южной Осетии. Самопровозглашенная республика попала в число несвободных территорий. Общий показатель всего 10 баллов. С политическими правами у жителей Цхинвальского региона, как явствует из отчета, положение вовсе удручающее. 2 балла. С гражданскими свободами не намного лучше. 8 баллов. То есть находится ровно между Ливией и Сомали с одной стороны, Йеменом и Суданом с другой. И на одной строчке с Азербайджаном. Баку также получил 10 баллов. Причем политические права и гражданские свободы в стране, являющиеся стратегическим партнером Грузии, распределились так же, как и в случае с Цхинвали – 2 балла и 8 баллов соответственно. В число несвободных попала и Россия. Москва набрала 20 баллов. Причем с политической свободой в стране гораздо хуже, чем в подконтрольной ей Абхазии – всего 5 баллов. Гражданские свободы тоже оставляют желать лучшего – 15 баллов. Соседняя с Грузией Армения набрала 53 балла и так же, как и Тбилиси, вошла в категорию частично свободных. Политические права и гражданские свободы оценены соответственно в 21 и 32 балла. Особое внимание экспертами Freedom House было уделено вспышке массовых протестов в 2019 году. Как сказано в отчете, в свободных, частично свободных и несвободных странах и территориях люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство существующими политическими системами и требовать изменений, которые приведут к лучшим, более демократичным результатам. При этом отдельно отмечены протесты в Гонконге, Алжире, Боливии, Чили, Эфиопии, Индонезии, Ираке, Иране, Ливане и Судане. Прогноз вице-президента Freedom House по исследованиям Сары Рипуччи неутешителен.
Непревзойденная жестокость автократических режимов и этический распад демократических сил делают мир все более враждебным новым требованиям к лучшему управлению. Без большей поддержки и солидарности со стороны устоявшихся демократий протестные движения, призывающие к свободе и реформам, с большей вероятностью будут подавлены авторитарными репрессиями.
Летние антиправительственные митинги в Тбилиси в список не попали, так же, как и протесты в Сухуми, приведшие к отставке президента самопровозглашенной республики. И последнее, пожалуй, исключение из правил. В остальных случаях к сколько-нибудь значительному улучшению глобальной свободы протесты не привели, говорит гражданский активист Нодар Ухадзе.
Это показатель ущемления свободы слова и самовыражения, и наше правительство старается делать все для того, чтобы искоренить в стране инакомыслие.
В целом из 195 оцененных стран 83 или 43% были оценены как свободные, 63 или 32% как частично свободные, а 49, 25% как несвободные. За последние 14 лет в большинстве устоявшихся демократий наблюдается очевидная рецессия. При этом за указанный период 25 из 41 устоявшейся демократии мира понесли чистые потери по части основных свобод. А поскольку демократические государства демонстрируют снижение поддержки свободы на международной арене, авторитарные державы державы расширили свое глобальное влияние через прокси-войны, вмешательство в выборы и пропаганду за пределами своих границ. Отчет, по мнению его авторов, еще раз ясно показывает, что демократия находится в упадке, а политические права и гражданские свободы под угрозой, причем как в репрессивных обществах, так и в свободных. И тенденцию можно переломить лишь при наличии согласованных усилий со стороны правительств, давления со стороны общества и партнерства со стороны деловых кругов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Президент Грузии Саламе Зурабишвили выступила в парламенте с ежегодным докладом. Ее второе выступление в высшем законодательном органе, так же, как и первое в прошлом году, прошло при пустующих местах оппозиционных депутатов. О чем говорила президент и как оценили ее выступление представители власти и их оппоненты, расскажет Серго Бригвадзе.
Я не буду говорить сегодня об избранных мною всем известных приоритетах – культуре, регионах, диаспоре и детской онкологии, начала свою речь с парламентской трибуны президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она предупредила, что темы ее нынешнего выступления – важнейшие для страны вопросы.
Почти 30 лет прошло с тех пор, как Грузия вернулась в международное сообщество в качестве независимого государства. Иногда сложно понять, где мы находимся, оценить наши возможности и новые перспективы. Для нас открыты границы других стран, а наши границы открыты для них. И главное, проходящие в мире события не рассматриваются без нас, как и процессы, проходящие у нас в отдельности от мировых. Сегодняшние вызовы не распространяются на какую-либо одну страну. Все большие вызовы сегодня приобретают глобальные масштабы. Последний пример тому – новое вирусное заболевание, которое уже выходит за рамки сферы здравоохранения, измеряется политическими, финансовыми и экономическими показателями.
Останавливаться на теме коронавируса Зурабишвили не стало. Своеобразную шпаргалку ей уже предоставили не только представители большинства, но и меньшинства, которые на протяжении нескольких последних дней не раз заявляли, что именно хотят услышать от президента. Одна из тем – оценка сложившейся в Грузии политической ситуации.
Исходя из моих прав, установленных Конституцией, я не собираюсь фиксировать личную позицию в острых политических вопросах. Не потому, что у меня нет собственного мнения или я кого-то боюсь, но потому, что независимый и беспартийный президент не будет навязывать свое мнение партиям и обществу. Впрочем, это не исключает политической роли президента в стабилизации страны. С этой целью я неоднократно предлагала всем политическим силам использовать президентскую платформу, чтобы не был приостановлен диалог. Это предложение останется в силе.
В списке нынешних приоритетов Саломе Зурабишвили нашлось место вопросу восстановления территориальной целостности страны.
Мы должны показать абхазам и осетинам перспективу будущего, которая там уже не видна. Это перспектива единого государства, перспектива, которая не создает им угрозу, а открывает путь к Европе, то есть к благосостоянию. Путь к спасению языка и культуры, укреплению самобытности. Но мы должны помнить о взаимосвязи новой перспективы и процесса деоккупации.
Заявила глава государства. Выступление президента большая часть оппозиции слушала с экранов телевизоров. Один из лидеров национального движения Роман Гоцеридзе в интервью телекомпании «Рустави-2» пояснил причину бойкота и оценил доклад президента.
Это было бессодержательное выступление, не похожее на выступление президента. Говорила она обо всем, но не подняла ни одного важного вопроса. Не говорила о существующем в стране тяжелом политическом кризисе, о том, что его вызвало. А в этом виновата она сама. Нужно напомнить ей ее же выступление с трибуны ООН, где она заявила, что Грузия переходит на пропорциональную избирательную систему. Именно по причине этой лжи, которую ее заставил с высокой трибуны сказать Иванишвили, сегодня оппозиция находится в режиме бойкота.
Ранее Гуцеридзе в интервью некоторым СМИ говорил об интересе оппозиции к тому, что скажет Зурабишвили о процессе реформирования судебной системы, если она вообще упомянет эту тему. И президент ее не опустила.
За последние годы эта реформа прошла 4 важнейших этапа. Несмотря на справедливую, иногда политически мотивированную критику, можно отметить бесспорный прогресс. Стоит отметить, что обращаемость граждан Грузии в Европейский суд по правам человека значительно сократилась. Хотя бесспорно нашу судебную систему пока нельзя сравнивать с европейской, формировавшейся веками. Поэтому независимость судей и повышение доверия общественности к судебной системе остается и всегда будет оставаться приоритетом для государства.
Сказала Саломе Зурабишвили. Независимый депутат Эко Бисселли из числа немногих оппозиционных лидеров, которые решили присутствовать в зале заседания во время доклада президента. Тем самым, по ее признанию, она хотела отметить важность института президента. Однако Саломе Зурабишвили ее надежд не оправдала.
«Я очень разочарована. Госпожа Саломе Зурабишвили должна дать соответствующее название событиям, которые сейчас происходят в стране. Сейчас тяжелый политический кризис, но больше всего я ждала, что она соответствующим образом оценит события вокруг судебной системы в то время, когда все международные организации критикуют власти в связи с их решением. В таких условиях говорить, что у нас прогресс, было для меня шоком. Суд – важнейший фундамент для страны, для демократии. Сегодня наш суд нельзя назвать независимым, и это причина всех остальных проблем», —
сказала Эко Бисселли. Члены большинства, между тем, не скрывают своего удовлетворения от выступления главы государства, говорит вице-спикер Гия Вольский.
«Было интересное выступление. Я в каждом своем комментарии хочу подчеркнуть тему, о которой она достаточно подробно говорила. Создавшееся в Грузии положение не может быть рассмотрено отдельно от глобальных процессов, которые происходят вокруг нас. Довольно негативные тенденции характеризуют мировую политику. Степень противостояния, которая наблюдается в регионе и во всем мире, безусловно, оказывает негативное влияние в целом».
Кстати, выступление Саломе Зурабишвили проходило на фоне акции протеста возле здания парламента. Гражданские активисты, собравшиеся здесь, заявили, что не признают президента, которая помиловала убийцу полицейского. Зурабишвили – игрушка в руках Иванишвили, считают они. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сегодня встретился с послом России в Сухуми Алексеем Двинянином. Бганба заявил, что сообщения российских СМИ со ссылкой на анонимные источники об отравлении кандидата в президенты Аслана Бжани являются попыткой дестабилизации Абхазии. Бганба потребовал от Генеральной прокуратуры России возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления Бжани. При этом российские СМИ сегодня опубликовали сообщение абхазского Минздрава о диагнозе Бжани. 4 марта в Минздрав соцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжани. Диагноз – двухсторонняя полисегментарная пневмония. На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой, говорится в сообщении. Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжани почувствовал резкое ухудшение здоровья 2 марта и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому для транспортировки в клинику в Краснодаре. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что грузинское государство должно показать абхазам и осетинам перспективу будущего. Об этом она заявила в парламенте во время ежегодного отчета. «Мы должны показать абхазам и осетинам перспективу будущего, которая там уже не видна. Это перспектива единого государства. Перспектива, которая не создает им угрозу, а открывает путь к Европе, то есть к благосостоянию. Путь к спасению языка и культуры, укреплению самобытности. Но мы должны помнить о взаимосвязи новой перспективы и процесса деоккупации», — заявила Зурабишвили. Президент отметил, что Грузия не откажется от своего внешнеполитического курса. «Если Россия использует оккупацию для того, чтобы Грузия свернула со своего курса и сказала нет своей цели на вступление в ЕС и НАТО, то этого она не добьется», — заявила президент. Зурабишвили также считает, что Россия до сих пор не может смириться с независимостью и суверенностью Грузии. Министр здравоохранения Армении Арсен Тарасян провел сегодня телефонную беседу с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом в обеих странах. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Тарасян. «Министр Тикарадзе сообщила мне, что в Грузии диагностированы 3 пациента. В последние дни не зафиксировано новых случаев. Все 3, как и наш пациент, чувствуют себя хорошо и не имеют каких-либо жалоб. Я также представил ситуацию у нас в стране и принимаемые меры», — написал Тарасян, продолжив. «Пожелав успехов братскому грузинскому народу в преодолении этой ситуации, мы договорились и впредь поддерживать двухстороннюю оперативную связь как между министрами, так и между двумя ведомствами, чтобы наши действия были максимально созвучны друг другу и эффективны».
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Во второй части нашей программы мы возвращаемся к политическим событиям в самопровозглашенной Республике Абхазия. Трагедия ошибок или дьявольский план. В Абхазии предвыборная кампания балансирует на грани очередного штурма. Сами выборы под вопросом после госпитализации одного из фаворитов Аслана Бжания, которую его сторонники полагают следствием нового покушения на него. Логику происходящего в самопровозглашенной республике за некруглым столом ищем с председателем Абхазского общества и инвосодействия Алхасом Тхагушевым и политиком, бывшим председателем партии Айнар Тенгизом Джапуа. Принимает гостей Вадим Дубов.
Я, честно говоря, не припомню, чтобы абхазское руководство когда-нибудь в таком тоне разговаривало с Москвой. Что случилось? Это вопрос прежде всего к вам, Тенгиз.
У нас предвыборная кампания идет. Предвыборная кампания проходит в очень сложной обстановке. Градус накален. Кампания проходит между двумя крупными политическими силами, фактически, которые доминировали на политическом поле Абхазии все последние годы. Идет ожесточенная борьба, и сейчас различные спекуляции вокруг состояния лидера оппозиции. Все это отражается на настроениях электората, на возможности победить, на возможности вообще продолжить процесс предвыборный. Будет он или не будет, очень большой вопрос. Поэтому все ресурсы, все возможности обоими силами брошены в этом направлении. Действительно, никогда в Абхазии не было такого, чтобы со стороны нашего правительства были какие-то возмущения. Эти возмущения даже не услышал, и вообще какие-либо вопросы к российской стороне не услышал. Первый раз, когда лидеры оппозиции, была информация, что лидеры оппозиции отравили. А вот сейчас они возникли, потому что идет предвыборная кампания.
Но предвыборная кампания всегда в Абхазии, насколько я понимаю, идет так накаленно. Вы сказали, что обе политические силы доминировали. Мне сначала послышало слово «заминировали», и это тоже правда. Заминировано все политическое пространство. Всегда и Бжания тоже отравлен не первый раз. Почему было решено именно сейчас в таком тоне поставить вопрос Москве?
Потому что в зависимости от того, отравлен он действительно или не отравлен, будет зависеть, будут перевыборы в стране или не будут. А это очень имеет очень важное значение для оппонентов Аслана Бжания. Если перевыборов не будет, то они фактически побеждают в предвыборной гонке, потому что третий кандидат, он не обладает таким мощным электоральным ресурсом, которыми обладают они. Единственный конкурент для них был Аслан Георгиевич Бжания. Так что это их поведение понятно, это для них очень важно. И вообще важно для обеих сторон это важно.
Алхас, штаб Бжания выступил с соответствующим заявлением, в котором он тоже удивился столь жесткому тону, с которым Буганба говорил с послом. А что это значит?
Для меня это тоже было удивительно. Я думаю, многие удивились в Абхазии тональности заявления исполняющего обязанности президента. Я думаю, что то, что сказал Тенгиз, я согласен с этим, что ситуация накаленная, предвыборная. Для нас это как бы обычная история, но сейчас мы видим ситуацию, которая она висит в подвешенном состоянии, находится уже какое-то время. Первое отравление было, отравление, кто-то говорит, не было отравления, но никакого внятного нормального расследования не было проведено. И сейчас мы пожинаем плоды вот того, что тогда не было нормальной реакции. Сейчас можно сказать, что власть, в общем-то, когда случилось осложнение, Слан Георгиевич попал в больницу, реакция была, в принципе, своевременная. То, чего мы не видели, скажем, в первый раз, то, чего не сделал Рауль Хаджимба, были заявления, запросы в Москву там, и так далее по линии Минздрава, по линии Совета Безопасности. И это очень хорошо. Плохо то, что так или иначе мы не разобрались с первопричиной вот всей этой проблемы. А первопричина такая, что человек выбыл тогда еще летом прошлого года, выпал из процесса, оппозиция заявила, что его отравили. Никакого внятного расследования, чтобы все точки над «и» были расставлены, этого не было сделано. И сегодня проблема неверия, проблема нагнетания обстановки, она берет корни свои вот оттуда. Как будут действовать штабы, не знаю, мне кажется, что все, что сейчас происходит, очень сильно уводит процесс от какого-то нормального законного русла. Необходимо всем штабам, мне кажется, как-то быть постоянно на связи, нужно переждать какое-то время и получить какую-то адекватную, нормальную нормальную информацию. Те спекуляции, а я иначе их не могу назвать, которые сейчас есть, они не имеют под собой какого-то обоснования. То есть кто-то говорит о том, что человек был отравлен снова, кто-то говорит о том, что у него пневмония. Ну, много всяких версий. Я, как гражданин этой страны и человек, который не принадлежит ни одному из этих лагерей, ну, для меня это... Я не могу составить представление какого-то объективного. Я думаю, никто не может составить этого представления. Вот эти демарши, которые были, ну, не знаю, имело ли смысл сейчас вот в такой форме как бы реагировать, у меня это большой вопрос.
Тенгиз, меня Алхаз немножко облегчил. Второй вопрос, абсолютно непонятно издалека, человека не погруженного в ситуацию. Все это какая-то трагедия ошибок, потому что мы не знаем, отравлен был Бжаня, не отравлен был Бжаня. Это мы не знаем РИА Новости. Это какой-то злой умысел с тем, что они опубликовали про отравление. Или это просто какая-то профессиональная ошибка. Это трагедия ошибок или есть какой-то, хоть какой-то план у кого-то?
Очень сложно сказать, есть у кого-то какой-то план или нет. Никакой информации объективной у нас нет. Вот Алхаз правильно сказал, и первый раз не было никакой информации. И сейчас я сомневаюсь, что эта информация возникнет. У нас очень много внутри абхазской политики происходит кулуарно. Население страны, электорат очень мало что знает. В том числе о внутренних кулуарных переговорах, о взаимоотношениях. И еще существует проблема в том, что очень мало доверия у населения к существующему вот этим конкретным политическим силам. Что к одной, что к другой. Просто у нас выбора в данный момент нету. Есть запрос населения на третью силу, но третья сила так и не сформировалась. И какая бы сейчас информация даже не появилась бы, в любом случае у половины электората доверия к ней не будет. Даже если она будет достоверная информация. В любом случае, одна половина будет недовольна результатом. Я не уверен, что если он будет отравлен, что кто-то согласится на перевыборы, другая сторона согласится на перевыборы. А если он не был отравлен, что, напротив, другая сторона согласится на то, что вот эти выборы должны будут пройти в рамках закона, вот, в те сроки, которые обозначены действующим законодательством. Вот настолько вот такая сложная патовая ситуация. Очень сложно вообще что-либо предсказать.
То есть, я понимаю, что выборы фактически уже сейчас очень трудно будет назвать легитимными.
Да, я совершенно верно. Вот этот кризис легитимности, который существовал на прошлых президентских выборах, он плавно перетекает к новым выборам, фактически еще не состоявшимся, но уже его ощущение, что оно будет, тех есть. Потому что половина избирателей страны, в случае, если Аслан Георгиевич Бжаня не сможет участвовать, они окажутся отключенными от избирательного процесса. Это вряд ли им понравится.
Алхаз, а как вы хотите из этого замкнутого круга?
Необходимо менять формулу власти, которая сейчас существует. Необходимо менять систему, потому что вот такая ожесточенная борьба двух лагерей, она происходит вокруг этого проклятого места, кресла президента. Вся власть в стране принадлежит одному человеку. И нам нужно уходить от этой формулы. Нам давно уже нужно было провести конституционную реформу, ну или хотя бы какие-то изменения внести для того, чтобы не было вот такой ситуации, когда вся власть в стране уходит в одни руки, и потом один человек в стране и окружение, которое на него влияет, и, как правило, это далеко не самые чистые на руку люди оказываются в окружении президента, там, неважно какого. И они потом влияют на ситуацию в стране, влияют на распределение ресурсов, на распределение финансовых потоков. В общем-то, ни для кого не секрет, по поводу чего вот такая битва происходит. Да? Тенгиз совершенно верно сказал, как только выпадает одна из основных, двух основных сил, то есть говорить о легитимности результатов любых выборов в этой ситуации, ну, это будет очень сложная ноша для любого. Вот если, скажем, завтра предположить, что Аслан Джания не участвует в выборах. И Адгур Арзанба, ну, с большой долей вероятности может выиграть. Потому что действительно у Джавшпа, ну, какой-то электорат есть, но никто как бы не рассматривает его как основного кандидата, то этот человек все равно столкнется с вопросом нелегитимности. Хаджимба пытался игнорировать этот момент. К чему это привело и где он сейчас находится, ну, в общем-то, события показали. Взваливать все на одного человека, неважно, кто этот человек, я считаю, неправильно. Эти люди должны подумать, они должны сесть. Я думаю, что договорятся в итоге, потому что главное, в общем-то, показывает, что он достаточно разумно и нормально реагирует на ситуацию. Скажем, было вот это заявление, они прекратили агитацию, прекратили работу штабов. Это хороший посыл был. Какая-то пауза есть. Но эту паузу нужно заполнять не штурмами там и какими-то совершенно бессмысленными действиями там людей, толпы, которую тоже нужно контролировать, в общем-то, штабам.
Тенгиз, вы сказали, что очень многие решения принимаются кулуарно, этим объяснили, в том числе и накаленность ситуации. Но, с другой стороны, кулуарный способ принятия решений, в принципе, мог бы и обезопасить от крайностей эту ситуацию. С одной стороны, две ненавидящие друг друга силы, а с другой стороны, представители этих сил иногда прекрасно уживаются в самых разных политических комбинациях. Почему не срабатывают эти механизмы?
Правильно сказал Алхаз, что существующая система власти, она полностью изжила себя, исчерпала свой функциональный ресурс. Никакой модернизации, никакого реформирования за долгие годы никто не предпринимал. Действий по государственному строительству, большие проблемы с обществом, высокий уровень электоральной коррупции. Все эти проблемы наслаивались друг на друга в течение вот нескольких лет. Уже на самом деле две эти группы, которые там находятся, они фактически ничем между собой не отличаются. Никакой идеологической разницы между ними нет. И никакого желания, вот сейчас я смотрю предвыборную кампанию, их программные документы, никакого желания серьезно реформировать страну, как-то ее изменить. Никакого отклика на запросы общества я в этих программах не вижу. И даже если выборы пройдут, если они каким-то, значит, образом пройдут бесконфликтно, в любом случае, если никаких действий в этом направлении не будет, нас ожидает очередной политический кризис, может быть, через 2 года, может быть, через 3 года, может быть, через 4, но он неизбежен. И это будет повторяться из года в год, ну, из пятилетия в пятилетие, пока в стране не будет реформ.
Я смотрел видео встречи Двинянина и Баганбы, и у меня создалось впечатление, что Двинянин, ну, мягко говоря, был готов к подобному развитию событий. А вот в связи с этим, какова, по-вашему, логика Москвы в этом кризисе?
Мне кажется, что Москва в данных выборах особо активного участия не принимает вообще. И я вот вижу ошибки, допустим, Москвы в том, что первый случай, который имел место, необходимо было дать правоохранительным органам, наверное, Российской Федерации или каким-то представителям власти какое-то объяснение, не знаю, там, информацию какую-то. Соответствует эта информация о том, что его отравили в действительности или не соответствует. Сегодня все, что даже будет исходить со стороны Российской Федерации, компетентных органов, органов здравоохранения по поводу вот этой проблемы, со стороны населения будет воспринято недоверие.
Эта двусмысленность Москвы на кого работает, по-вашему?
Я думаю, что в данный момент я не могу сказать, что она работает за какую-то политическую силу. Вот не наблюдается внутри страны, по крайней мере, какой-то заинтересованности Российской Федерации поддержать кого-то или там другого кандидата. Я вот этого не вижу. Может быть, оно существует, ну, по крайней мере, неявно, вот его не видно. Да, в данной ситуации Россия как бы немного отстранилась от этого процесса, дала возможность Абхазии самостоятельно определиться с президентом.
Алхаз, вы тоже считаете, что Москва в чем-то не очень играет? За кого московское молчание?
Соглашусь с позицией, с мнением Тенгиза. Вижу явного предпочтения, чтобы представители России в этом вопросе обозначали. И здесь, мне кажется, важно понимать, что это выборы без Суркова. Ну, я был одним из немногих людей, который в Абхазии публично критиковал Суркова и его офис за то, что они так активно вмешиваются в предвыборный процесс и вообще в политический процесс в Абхазии, внутриполитический. Я считаю, что это было очень неправильно. Негативные последствия мы сейчас во многом пожинаем. Но сейчас конфигурация поменялась, и вот это исключение как бы фактора Суркова из наших выборов, я считаю, что это позитивный момент, это сразу стало видно. Для меня очевидно, что не обозначается какая-то явная поддержка какого-то кандидата. И это очень хорошо. Что касается заявлений, для меня было удивительно заявление исполняющего президента Баганбы. Ну, не менее удивительно мне было прочитать ответ господина Двинянина. То есть оба этих заявления, я не знаю, мне кажется, что тональность и какой-то фактологический ряд, который там отражен, ну, для меня они звучат несколько странно. Не помню, чтобы вот подобные вещи происходили при прошлом
Вот последний, господин Григорьев, он намного более взвешенно относился к ситуации и намного более в спокойном тоне, что ли, реагировал на многие вещи и своевременно реагировал. Ну, может быть, господин Двинянин все еще никак не войдет, вот, не почувствует местный контекст, не знаю. Не первый раз я неприятно удивляюсь тому, что он говорит.
Тенгиз, вам тоже показался, кажется, важным фактором бессурковщины?
Да, конечно. Действительно, его отсутствие ощущается в предвыборном процессе. Мне кажется, он предвыборный вот этот процесс сам стал более дезорганизован, более самостоятельным. Конечно, это хорошо с одной стороны, но с другой стороны, эти политические силы очень долгое время находились вот под влиянием этого человека. И сейчас как будут развиваться события, как они себя поведут в текущей ситуации, очень сложно предугадать. Единственное, что опасаюсь, дестабилизации ситуации внутри страны, чтобы вот этот выборы не перешли более такую острую, более жесткую фазу противостояния. Вот это самое главное, что нужно избежать в данной ситуации. Очень важно, на мой взгляд, чтобы им удалось найти компромисс между собой. И если даже потребуются перевыборы для того, чтобы ради общественного согласия внутри страны, лучше пойти на перевыборы, чем выборы подобным образом. Да, потому что, чтобы, по крайней мере, избежать проблем в будущем. Мы постоянно живем в состоянии непрерывного кризиса. Да, это нужно, этот процесс нужно как-то остановить.
Алхаз, отложить выборы, по-вашему, это компромисс или, наоборот, это содержит в себе риск дальнейшей дестабилизации?
В данном случае, я думаю, что два человека есть ключевых, которые могут ситуацию повернуть на какое-то конструктивное, позитивное русло, либо в сторону конфронтации. И это Аслан Жания и Артур Арзамбаш. Если они вдвоем дадут какие-то взаимные гарантии, мне кажется, оба этих человека вменяемые, они очень серьезные, ну, показали себя, по крайней мере, как серьезные, вменяемые политики. Есть определенная содержательная часть у одного кандидата, у второго. По крайней мере, они высказывают такие мнения, что они будут, хотят, намереваются что-то менять. Там можно найти какие-то точки соприкосновения. Главный вопрос и к кандидату Бжани, и к кандидату Арзамба, это не к ним вопрос даже, это вопрос к их окружению. В нашей ситуации, ну, в общем, разные силы, разные люди, разные направленности поддерживают и первого, и второго. Насколько и первый, и второй смогут совладать с этими жаждущими людьми, которым нужно дорваться, извините, до ресурсов. Для каждого из них, я думаю, это один из самых сложных вопросов. И если они смогут до чего-то договориться и какую-то формулу найти сосуществования, я не знаю. Но мне кажется совершенно очевидно, что если, например, сейчас пройдут выборы без одного из ключевых кандидатов, то, конечно, это будет очень сложная для страны ситуация. И я думаю, кто бы не выиграл эти выборы, вот в лице Бжани и Арзамба, я вижу двух ответственных, серьезных политиков. Неважно, в какой роли они в итоге, по итогам выборов могут оказаться, мне кажется, что это намного более цельные политики, чем то, что мы имели на прошлых выборах. Они должны успокоить людей, они должны показать, что хаос не нужен никому. Иначе мы просто потеряем страну.
За некруглым столом кризис в Абхазии Вадим Дубнов, простите, обсуждал с Тенгизом Джапуа и Алхасом Тхагушевым. Продолжаем нашу программу. Распространение коронавируса нанесло чувствительный удар по туриндустрии Грузии. Федерация гостиничного и ресторанного бизнеса сообщает о массовой отмене бронирований. Схожая ситуация складывается с выездным туризмом. Подробности у Иракли Арагвелидзе.
Распространение коронавируса спровоцировало массовую отмену бронирования в Тбилиси, утверждает глава Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса Кетеван Меладзе.
Нашему сектору нанесены колоссальные убытки. За последние 6 дней аннулированы около 80% забронированных на ближайшие месяцы номеров, что грозит фактическим банкротством отрасли. Поначалу были Китай и Иран, а сейчас массовая отмена бронирования наблюдается по всем направлениям. К счастью, положение в некоторых регионах пока не вызывает паники. Просто мы не знаем, когда их затронет кризис. Наша федерация объединяет до 200 гостиниц. Некоторые из них уже отправили в неоплаченный отпуск более 5000 работников, хотя крупные объекты пока выплачивают оклады.
Аналогичная ситуация складывается и в обратном направлении, из Грузии за рубеж. По словам главы Check-in Travel Georgia Ииги Деванишвили, фирма оказалась в весьма затруднительном положении.
На 2/3 сократилось количество желающих выехать за пределы страны. Кризис наблюдается даже в направлении Египта, традиционно популярного в зимние месяцы. Что касается визитов в Грузию, то у нас уже отменены до 90% броней, включая заказ на май, поскольку как турагентство мы работаем над привлечением туристов исключительно из Европы. Надо сказать, что остановились не только туроператоры, но и весь связанный с нами бизнес. Перевозчики, гостиницы, рестораны, магазины. И туристические гиды, все без работы.
Владелец гостиницы «Галери Пелос» Тамар Сихуарулидзе также констатировала полный срыв весеннего сезона.
Как только в Грузии был зафиксирован первый случай коронавируса, рынок сразу обвалился. В марте были забронированы до 60% номеров. Сейчас осталось от силы процентов 5. Из-за штрафных санкций клиенты пока не отменяют бронирование на апрель. Но без сомнения, в случае распространения инфекции и этот период ждет та же участь. На этом этапе мы планируем сократить персонал на 50%. Вся надежда на летние месяцы. Пока полный форс-мажор.
Перевозчики также рапортуют о сокращении турпотока. На этом этапе на 20%. Об этом нам сообщили в пресс-службе Тбилисского аэропорта. Федерации гостиничного и ресторанного бизнеса видят выход в переговорах с правительством. Основатель организации Шалва Алавердашвили напомнил, что большинство представителей туристического рынка продвигают бизнес посредством банковского кредитования.
В конце месяца большинство гостиниц и ресторанов должны расплатиться по кредитам. Прибавьте к этому коммунальные услуги и налог на имущество. Невеселая картина. Мы просим правительство оказать содействие не субсидиями, а элементарно реструктуризации кредитов. Мы компенсируем все в летние месяцы.
Представители турбизнеса уповают на встречу с главой Минрегионразвития Натей Турнава, которая выразила свое согласие выслушать их сразу после возвращения из зарубежной поездки. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Вице-президент США в администрации Барака Обамы Джо Байден получил большинство голосов на первичных выборах Демократической партии в 10 штатах, внезапно обойдя своего основного соперника, сенатора Берни Сандерса. Таковы предварительные результаты супервторника, дня, когда праймериз проходит сразу в 15 штатах и территориях. С подробностями корреспондент русской службы радио «Свобода в Америке» Владимир Абаринов.
Если праймерис и кокусы в первых 4 штатах были пробой сил, то супервторник – первый этап решающей схватки. 3 марта голосование прошло сразу в 14 штатах и одной заморской территории. В этот день кандидаты боролись за голоса третьей делегатов Национального съезда, который назовет кандидата партии. А в понедельник президент Трамп убеждал избирателей в том, что президент-демократ принесет Америке всяческие бедствия. Они поддерживают крайне левую программу. Их план резко повысит ваши налоги, уничтожит вашу свободу, заставит молчать вашу веру и ликвидирует ваш суверенитет. Вы это знаете. Демократическая партия сошла с ума. The Democrat Party has gone crazy. Накануне супервторника сразу 2 кандидатов сняли свои кандидатуры. Такое решение принял, в частности, самый молодой из них, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджич. One of those values is truth, and today is a moment of truth. Одна из наших ценностей – это правда. И сегодня наступил момент правды. Правда заключается в том, что дорога к избранию стала призрачной для нас, но не для нашего курса. Наша другая ценность – ответственность. И сейчас мы должны со всей ответственностью оценить, во что обойдется нам продолжение кампании. Нашей целью всегда было содействовать сплочению американцев, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и приблизить время наших ценностей. Поэтому мы должны признать, что в данный момент наилучший способ сохранить веру в наши цели и ценности – отойти в сторону и помочь нашей партии, а вместе с ней и нашей стране. Позднее то же самое сделала сенатор Эми Клобушар. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, наоборот, заявил, что не собирается отказываться от борьбы. Пит Буттиджич позднее появился на митинге бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил о своей поддержке его кандидатуры. Джо Байден ответил, что гордится таким союзником. Отказавшийся ранее от участия в выборах бывший конгрессмен Бето О'Рорк и сенатор Клобушар действительно поддержали Байдена. Руководство Демократической партии считает Берни Сандерса слишком радикальным и потому неизбираемым кандидатом. Оно опасается, что его львизна может отпугнуть избирателей с умеренными взглядами и ищет способ вдохнуть силы в кампанию его главного конкурента Джо Байдена, который неудачно начал сезон праймерис. Одним из таких способов и стал выход из борьбы Пита Буттиджича и Эми Клобушар. Что касается Элизабет Уоррен, то ее считают близкой по взглядам к Сандерсу. Сторонники сенатора убеждают ее снять свою кандидатуру в его пользу. Все это президент назвал заговором против Берни. Но сам Берни Сандерс отклонил такую поддержку. Президент Трамп, не вмешивайтесь в демократические праймерис. Почему бы вам не взяться за свою работу и не изменить что-нибудь? Перестаньте лгать, перестаньте руководить коррумпированной администрацией. Обратите внимание на американский народ, а не только на свои собственные политические цели. Поздний вечер и ночь после голосования были полны драматическими поворотами. Кандидатуру Джо Байдена поддержали пожилые избиратели, афроамериканцы и жители благополучных пригородов. Берни Сандерса – молодежь и латиноамериканцы. Однако явка молодых избирателей оказалась ниже, чем 4 года назад. В результате Байден выиграл праймерис не только на юге, но и в северных штатах, где, по прогнозам, должен был победить Сандерс. Главной добычей бывшего вице-президента стал Техас, несколько раз по мере подсчета голосов, переходивший из рук в руки. Сандерс выиграл в Калифорнии с ее молодым и этнически разнообразным населением, но совсем не с таким преимуществом, как ожидалось. Общий итог – Байден победил в 10 штатах, Сандерс – в 4. Байден вышел в лидеры гонки, однако до окончательной победы ему еще далеко. Чтобы получить номинацию Демократической партии, кандидату требуется в 4 больше делегатов, чем у Байдена сейчас. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.